Шалом, дорогие друзья! Всем доброго и благословенного дня! Мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать книгу Таилим или Псалмов и будем сегодня читать 56-ю главу. Да будет воля пред лицом Всевышнего, чтобы наша учеба поднималась как молитва за скорейшее возвращение домой всех заложников, да укрепит Всевышний их дух, исцелит души и тела, и даст им возможность в скорости и без ущерба для безопасности вернуться к мирной жизни в мирной и процветающей стране. А мы с вами читаем сегодня 56-й псалом «Лямнацеах али юнат элем рахуким». Дословно можно это перевести «О безмолвствующей в удалении голубки». Иногда в некоторых переводах о голубке в дальней дубраве, голубь на дальнем дубе. Здесь, наверное, акцент на перевод слова «элем», который можно перевести как название дерева, а можно перевести как «онемение», «безмолвие». Что это значит? И снова есть разночтение. Некоторые говорят, что это на мотив какой-то известной песни, какой-то известной мелодии о голубе на дубе или о голубице, которая безмолвствует вдалеке. Но можно понять это и в свете предыдущего псалма о некоем душевном состоянии человека. В книге Оше, в 7 главе, мы читаем «Глупый, неразумный голубь». Мы будем читать о Давиде, который изображает из себя безумного человека. Мы читали в предыдущем псалме его желание упорхнуть голубем и где-то в покое находиться. Трудно себе представить, что происходит внутри у Давида, когда он переживает ту или иную ситуацию. Может, вот это ощущение улетевшего вдаль голубя, это его душевное ощущение, а может быть, снова скажу, это указание на мотив мелодии, есть разные комментарии. Следующее слово, которое тоже озадачивает, «мехтам» ли Давид, «мехтам», «мехтам» Давида. Слово происходит от корня «кав», «тав», «мем», что может означать «пятно», какую-то метку или сорт золота. Некоторые говорят, что это указывает на то, что это какое-то особое драгоценное, как выделенное, подчеркнутое, или подкрашенное, подсвеченное песнопение, особое, любимое, самое дорогое песнопение Давида. Может быть, это то, что Давид отметил для себя, как понимают некоторые. Другие говорят, что это песнопение для других, который Давид подсветил, выделил как особо важное. Другие говорят, что это как своеобразная особая примета Давида. То есть это его стиль, это песня, с которой Давид шагает по жизни. Исследователи говорят, что указывая на изначальное значение слова как пятно, как надпись на доске, как можно себе представить такой современный пример. В некоторых ресторанах, в некоторых кофейнях пишут на доске дневное меню. Такая заметка на злобу дня или наклейка, которая куда-то прилепляется с запиской. Заметка злободневная, заметка Давида. Некоторые, опираясь на Исаию, 38 главу, где Хизкияху после выздоровления молится Всевышнему, и его молитва названа «Михтав» – «Писание». Так переводит Септуагинта, так в синодальном переводе, так в других переводах «Писание» Давида, то есть письменная молитва Давида Всевышнему. Есть и комментарий, который говорит это от аккадского слова «катам», которое означает «покрытие, искупление». Это молитва за искупление. Есть те, которые разделяют это слово на слово «мах», «побивающий», и «там», «чистый». И Раши приводит такое мнение, что это указывает на, с одной стороны, какой-то недостаток, который сопровождал Давида при рождении. Давид родился обрезанный, и с одной стороны это указывает на какую-то недостаточность по сравнению с необрезанным здоровым ребенком, а с другой стороны это такой порок, который указывает на непорочность. Непонятно тогда, как и для чего упоминать здесь эту историю из жизни Давида. Другие, точно так же разделяя на Мах и Там, говорят: побиваем народ Израиля, но он хранит чистоту, тмимут, и в этой состоянии побитости он все же обращается ко Всевышнему. Вот столько разных комментариев на одно слово, и каждый из комментариев в данном случае, наверное, отзывается молящемуся, отзывается личным качеством комментирующего. Это то, что сам человек, когда читает псалом как молитву, в него вкладывает. Когда сказан этот псалом, когда схватили филистимляне Давида в Гате. Мы читаем в первой книге Шмуэля, в 21 главе, эту историю. «И поднялся Давид, и убежал в тот же день от Шауля, и пришел к Ахишу, царю Гата». Давайте вспомним. Гат – это город, родной город Голиата, которого Давид убил не так уж и давно. И, убегая от Шауля, Давид приходит к царю Гатскому, о котором говорят Мидрашея, который говорит предание, что главой его охраны был брат Голиата. Давид приходит к этому царю, да еще и с мечом Голиата, не просто так. Давид пытается найти там убежище, и сказали Ахишу слуги его: ведь это Давид, царь страны, ведь ему пели в хороводах и говорили: поразил Шауль тысячи свои, а Давид десятки тысяч свои. И принял Давид слова эти в сердце свое. Давид это слышит, и он понимает, что, мы об этом говорили недавно, Давид понимает, что царю Гата, по сути, предлагает его убить или что-то еще с ним показательное сделать. Вот у тебя, товарищ Ахиш, есть сейчас такая удивительная возможность. И, как говорят некоторые мидраши, это, возможно, и братья Голиата, которые хотят за него отомстить. И принял Давид слова эти в сердце свое, и весьма убоялся Ахиша, царя Гата, и притворился пред ними безумным, и неистовствовал при них, и чертил на дверях ворот, и пускал слюну по бороде своей. Давид прикидывается сумасшедшим, прикидывается бесноватым. Страшно себе представить, что происходит при этом у него внутри. Юноша, который когда-то убил Голиата, и нынешний бородатый Давид, который пускает слюни по бороде своей и ведет себя совершенно не как боевой товарищ. Может быть, Ахиш вообще не поверил, что это Давид. Может быть, разные варианты говорили, жалился над ним как сумасшедшим. Может быть, это работа Всевышнего в сердце Ахиша. И сказал Ахиш рабам своим: вы же видите человека безумствующего. Зачем вы привели его ко мне? Не хватает мне безумных, что вы привели этого, чтобы он самосбродствовал предо мною. Разве может этот входить в мой дом? По сути, Ахиш говорит: фу, кого вы ко мне привели? Уберите это от меня. Давиду только этого и надо. Но страшно себе представить, что происходит в сердце Давида, который вынужден идти на такое. Это ситуация, в которой Давид говорит наш псалом: «Ханени Элоим, помилуй меня, Боже». Слово «ханени» – слово «миловать», и оно включает в себя слово «милость». «Хен» – помилуй меня просто по своей любви ко мне. «Помилуй» – это значит, что, возможно, я заслужил, да, что возможно, я заслужил то, что происходит со мною, но помилуй меня. «Ки шафани Энош, потому что хотят топтать меня люди, хотят убить меня люди. Слово шафани можно понять, как они хотят меня затоптать, растоптать, а можно понять, хотят меня убить. Все ополчились на меня, словно весь мир против меня. Коляем лохем ильхацени. Весь день они бьются задавить меня. И слово шафани, которое можно понять, втоптать, и слово ильхацени задавить. Это ощущение подавленности, растоптанности, которое Давид ощущает. И он делится этим ощущением и просит просто о милости. Шафу, сурырай, кольем топчут меня, ненавидящие меня весь день. Ки рабим лохамим ли маром. Эту фразу можно понять как, ибо многие воюют со мной, маром, сидящий в небесах, как обращение ко Всевышнему, ибо так много воюющих со мной, Боже. Можно понять это, раз уж мы говорим о том, что топчут, о том, что давят, что многие воюют против меня, и они превозобладают надо мною. Они вот-вот победят меня, на их стороне перевес. Можно понять это, как они словно с гор сверху стреляют, побивают меня. А можно понять, я-то понимаю, что многие стоят за меня свыше. Как мы говорили, одно из пониманий в предыдущем псалме, что на самом деле те, кто со мной, больше, чем те, кто против. Я это понимаю, я в это верю, потому что наверху, свыше, многие воюют за меня. И как они вообще могут, как они вообще думают воевать со мной? Почему они вообще думают, что они могут меня растоптать? Неужели они не понимают, что то, что обо мне пели в хороводах, о том, что с Шаулем тысячи, с Давидом десятки тысяч, это... Есть понимание такое, десятки тысяч ангелов, которые воюют со мной. Помилуй меня, яви эту правду миру, чтобы показать, что напрасно они пытаются растоптать того, за кого воюют ангелы Божьи. Йомера, они элеха, эфтах. В день, когда я боюсь, я полагаюсь на тебя. Ну вот, часто мы понимаем так, что верующий человек... Это человек, который не боится, не знает страха. Но здесь мы читаем, Давид говорит, день, когда я боюсь, я обращаюсь к тебе. Мы читаем и в книге Шмуэля, когда описывается эта ситуация. Весьма убоялся Давид Ахиша, царя Гатского. Вот, казалось бы, Давид, который боится царя из крови и плоти. Что он делает с этим страхом, который есть? Он говорит, в день, когда я убоюсь, я полагаюсь на тебя. Я вспоминаю, что у меня есть ты, опора. Или что значит вспоминаю? И тут я вспомнил о Боге. В момент страха я обращаюсь к тебе. Бе Элоим эгалель дворо. Можно это понять так. Я полагаюсь на тебя, на Бога, слово которого я прославляю. Я живу для того, чтобы тебя прославлять. Это моя цель. И я прославляю тебя, даже когда я боюсь тем, что в страхе я на тебя полагаюсь. Я прославляю тебя, потому что я знаю, что все к твоей славе. Поскольку ты дал мне обетование престоле, я живу тем, чтобы реализовать это обетование, тем, чтобы прославить твое слово. И когда ты являешь избавление мое, от беды, избавление мое от страха, это прославляет тебя. Можно это понять так? Можно понять это и слово «бэ-элюим» в Боге, как «Богом клянусь, что я прославлю Его Слово». Я клянусь Всевышним, что я понимаю, что я выйду из этой ситуации. Я полагаюсь на Всевышнего, который выведет меня из этой ситуации. Это будет к славе Божией. Клянусь перед Богом, Бога призываю в свидетели своей клятвы, что... Я прославлю его слово. Клянусь Богом, это не значит, что я Бога кому-то отдам или что-то. Клянусь его именем, то есть перед ним, перед его лицом я присягаю. Бе Элоим батахти, ло ира, полагаясь на Бога, я не боюсь. Майя се васар ли, что сделает мне плоть? Такая вот внутренняя работа Давида. В день, когда я боюсь, я полагаюсь на Бога, а когда я полагаюсь на Бога, я, словно, как мы читали в предыдущем псалме, передаю свой страх, передаю свою беду, свою заботу, которая вызывает страх, на Бога, и Он меня спасет. В день, когда я боюсь, я полагаюсь на Бога, а когда я полагаюсь на Бога, я уже не боюсь. Я так побеждаю свой страх. Раз я полагаюсь на Бога, что сделает мне плоть? А что они, собственно, пытаются сделать? Коль айом диварай яцеву. Весь день они говорят обо мне вещи, которые вызывают у меня грусть. Можно понять это как... Весь день они заставляют меня говорить о грустном, изливать свои печали. Можно понять слово «иоцеву» как искажают, извращают. Они весь день портят мою репутацию. Перековеркивают, извращают все мои слова, чтобы представить меня в дурном свете. «Аляй, коль махшиватам лара». Обо мне все мысли их во зло. Они живут. Этим они только и думают, как бы сделать мне зло. Ягуру собираются, ицпону скрываются, сидят, словно в засаде, льнут к земле. Эмма, акивай и шмору, они следят за каждым моим следом. Каждое мое действие они высматривают и думают, где бы, как бы что-то против Давида истолковать. Кашер, кого навши, как они надеются меня схватить. Вся их надежда, все их помыслы, самое страстное желание, это желание прижать меня, где-то меня схватить, прижучить. Аль-Авен палет ламо. Здесь можно... сказать, за то, что они делают, за то, что, за то зло, которое они мне причинили, заставив меня бежать от них, превратив их самих в беженцев. Можно сказать, перевести это как воздаем за их грехи, за те злодеяния, которые они делают. Можно трактовать это, как некоторые толкуют места, палет, палес, отвесим, по мере их злодеяния, некоторые вместо «ламо» читают «лану» – «нам», то есть «дай нам избежать от их злодеяний, дай нам убежать от их дурных замыслов». Но первое прочтение, пусть они сами превратятся в изгнанников и беженцев, кажется наиболее подходящим, и, наверное, страшно то, что в отношении Шауля и тех людей, которые, собственно, заставили бегать Давида, те части народа Израиля, они позже были уведены, рассеялись среди народов, действительно превратились в беженцев и даже растворились среди народов, как мы читаем дальше, «Беаф амим оредэлуим» в гневе к народам спусти их, Боже. И 10 потерянных колен, можно увидеть в этом осуществление проклятия Давида, как один из вариантов понимания. Но дай сафарта ата, ты посчитал все мои скитания. Но слово нод можно понять и как стенание от боли, все мои вздохи, все мои вскрики ты посчитал. Тебя не остается неучтенным, не остается неуслышанным ни один мой вздох. Или со всеми моими скитаниями ты записываешь все, что со мной происходит. Сима дим ати бенудеха. Положи слезы мои в мех свой, бордюк свой. Указывает на такую особую близость. Насколько близок ко мне тот, кто знает каждый мой вздох. Кто знает каждый мой переход, кто может каждую слезу мою положить в мех И что, когда слеза вливается в мех, они вливаются в мех, поглощает их, сама кожа поглощает, поглотит одну слезу. Но здесь бережное сохранение слез. Еврейская традиция много говорит о важности слез. Говорится, все ворота могут закрыться перед человеком, кроме ворот слез. Это и хорошо часто, что можно слезами. Всевышний реагирует на наши слезы, что он чувствителен к нашим слезам. Это может обернуться против человека, который заставил другого заплакать. Есть известный мидраш, который говорит о том, что когда Яков обманывает Исава и крадет у него благословение, Исав плакал, у него скатилось три слезы, одна закатилась в глаз, одна из правого глаза, одна из левого, подробности мидраша и наказание за это, все слезы, которые плачет еврейский народ, угнетаемый сынами Эсава в этом мире, как мы читаем в 80-м псалме, в 6-м стихе: «Ты кормил их хлебом слез и поил их слезами большой мерою». Мудрецы видели в этом ответ на слезы Эсава, настолько важны слезы для Всевышнего в нашем миропонимании. И здесь Давид говорит: положи слезы мои в мех свой. Алло, бесифратеха. Здесь можно сказать, они у тебя все наперечет. Все у тебя на учете, каждая слеза моя у тебя на учете. Слово сифра можно понять и как такой маленькая глиняная мензурка. То есть и меха, и мензурками у тебя отмерены, у тебя на хранении все мои слезы. Придет время, ты по бухгалтерскому учету за них взыщешь, может быть, будет в мире грядущем мне воздастся. И Давид говорит: вот есть те, кто меня преследует, те, кто меня гонит, пусть они превратятся в беженцев, воздаем. Аз Ешуву ойвай ахор, и отступят враги мои, когда я преодолею свой страх, бьем экра. В день, когда я воззову к Богу, в день, когда от страха, ощущая страх, ощущая загнанность свою, я воззову ко Всевышнему, и враги мои отступят, заедать это я знаю, кейлю имли, что Бог на моей стороне. Я знаю во всей своей загнанности, во всей своей подавленности. Даже когда мне приходится пускать слюни по бороде и изображать из себя бесноватого, снова представьте себе, насколько это страшно для Давида, Давида воина, Давида героя, насколько ему... Представьте себе просто плачущего Давида, представьте себе Давида, который плачет в душе, представьте себе Давида, который вынужден бесноваться. Но я воззову ко Всевышнему, я знаю, что он на моей стороне. Бе Элоим Алель Давар, Бе Адунай Алель Давар. Слово, можно сказать, в Боге, слово, которое я прославляю, в Господе, которого я прославляю, и можно сказать, Богом, клянусь, что я прославлю Всевышнего, клянусь, что я прославлю Слово Всевышнего, обетование Всевышнего. Я буду ходящим письмом Всевышнего, который будет прославлять Слово Всевышнего. Баэлюим батахти, на Бога полагаюсь, лёйра, и не буду бояться. Это мое лекарство от страха, упование на Всевышнего. Майя асе адам ли. Что может сделать мне человек? Что сделает мне человек? Когда я боюсь, я говорю себе: рядом с тобой Бог. Полагайся на Бога, что тебе человек сделает? Да, я боюсь, но так я преодолеваю свой страх. Аляй, Элюим, недарейха, ашалем, тудотлиха. Снова я клянусь исполнить свои обеты, воздать тебе благодарность. А благодарность, снова надо это сказать, это не просто жертвы благодарности, суть не в быках, которых Давид принесет в жертву. Всевышний не ест быков, его невозможно нанять на какую-то миссию ради быков. Давид говорит: я воздам жертву благодарности, с этими жертвами я устрою пир, на котором народ будет есть, веселиться и прославлять имя Твое. Ки цальта навши мимавит, потому что ты спас душу мою от смерти. Алло, раглай ми дехи, и ногу мою спас от спотыкания. Для чего ты все это сделал? Литалех лифней Элоим беорахаим. Ходить перед Богом в свете жизни. Давид говорит Всевышнему, у тебя источник жизни, в свете твоем мы видим свет. Провозглашать Всевышнего как источник спасения, как источник избавления, как источник жизни и ходить в его свете. Здесь может быть аллюзия на тот свет, который был до создания светил, на свет, который не солнечный свет, а свет Всевышнего. И через свою жизнь этот свет являть другим, так прославляя имя Всевышнего, чтобы и те, кто окружает Давида, в свете его, в свете Всевышнего, видели свет. И это совершенно другое зрение, которое порождает совершенно другой взгляд на жизнь. Такой вот тяжелый и грустный и радостный псалом Давида. Каков Давид в ситуации, когда он чувствует себя испуганным, подавленным, когда вынужден притворяться сумасшедшим? Эти псалмы, как интимный дневник Давида, позволяют нам заглянуть в его душу. И как говорят комментаторы, все псалмы Давида, снова, они универсальны. Это ситуация, когда человек пойман, когда его схватили, может случиться с любым человеком. Это молитва о ситуации, молитва и о всем народе Израиля, и о каждом человеке, каждому человеку может оказаться созвучной, может отозваться эта молитва. Это 56-й псалом. Да будет воля пред лицом Всевышнего, чтобы наша учеба была молитвой за возвращение домой всех заложников. Да благословит Всевышний вас и семьи ваши всем изобилием своих бесконечных благословений. Мы с вами с Божьей помощью увидимся завтра. Будьте благословенны.